Глава 27. Экофлет. Микрорайон 2А в Куркине был застроен квартирными комплексами с экологическим уклоном еще в 2007-2008 годах и стал прообразом ландшафтного подхода к жилищному строительству для остальных районов столицы, шагнувших за кольцевую автодорогу. Вообще Куркино считается самым малонаселенным районом Москвы, так как на его территории 800 гектаров проживает всего 55 тысяч человек. Несмотря на соблазн увеличить количество строек и квадратных метров, город не отказался от попытки обустроить в огромном мегаполисе место, где можно жить в единении с природой. Так возник первый экофлет. Оазис экологического жилья, в дома которого, благодаря продуманному расположению корпусов и варьированию высоты зданий, проникает гораздо больше света и гораздо меньше шума. А под окнами домов впервые были высажены канадская пихта, интенсивно поглощающая углекислый газ и автомобильные выхлопы, и сибирский клен. Квартиры же в домах планировались таким образом, чтобы во всех были просторные холлы, подсобные помещения и лоджии с панорамным видом, выходящие на реку Сходню. В одной из таких трехкомнатных квартир общей площадью около 100 квадратных метров жил потворник общины северной традиции Волхв Иннокентий. Гости не знали, один ли он живет. Есть ли у него семья, но, судя по инфраструктуре ванных комнат, к их убранству имела отношение женщина. Однако спрашивать о семейном положении хозяина не отважился никто, а Георгий разговор об этом не поднимал. Из Сандуновки они выбрались легко, прошли 2 километра по лесу, сели в обычную маршрутку «Газель» с номером 28 на лобовом стекле, ожидавшую их на дороге, и через 1.5 часа приехали в Куркино. Иннокентий, как и обещал, присоединился к гостям позже, когда они уже высаживались из маршрутки во дворе очень красивого современного дома с уступами разной высоты. Он провел их домой, показал расположение комнат и уединился на несколько минут с Георгием на кухне. Затем незаметно исчез. Георгий вышел в гостиную, где расположились гости, и там наступила тишина. Сидящие на диване женщины, стоящие у окна мужчины и даже девочки Валерии притихли, ожидая, что скажет Витязь. Георгий улыбнулся. «Чего приуныли, громадяне? Жизнь продолжается, мы живы и здоровы, наша сила растет, община развивается, все идет нормально. Нас гоняют, как зайцев, по всем буеракам, и это нормально?» — проворчал Антон. Витязь не обиделся, погасил улыбку. «Мы представляем колоссальную угрозу для слуг Морока, и они, естественно, не оставят нас в покое. Однако и мы не так слабы, как кажется. Знаете, что произошло в Сундаковке после вашего отъезда?» Гости скрестили на Георгии взгляды. Он снова улыбнулся. «Внезапно на ОМОНовцев налетела туча ос, пчел, шмелей и комаров. Через 5 минут им пришлось убраться с территории Кремля». Лица мужчин разгладились, женщины заговорили. Слова Витязя разрядили обстановку. «Значит, мы тоже можем договариваться с насекомыми», — сказал повеселевший Антон. «Не только с насекомыми. Мы могли привлечь на свою сторону еще и птиц, и зверей, но хватило и насекомых». «А как же колдун?» — Иннокентий говорил, что с ОМОНом приехал черный. «Это был не Хрисанф. С ним пришлось бы повозиться, но Балабонов спустил на нас одного из своих магов-телохранов. Помните Бредоголового?» Георгий посмотрел на Максима и Данилу. «Однако силы этого парня не позволяют ему сражаться с нашими родителями на равных. Гораздо опаснее другой помощник Черного Вея, майор Дехкоев. Балабонов сделал из него навьего воина, и он ничего не боится, даже смерти. а колдовство на него не действует.
Почему?
Потому что он уже мертв, тихо сказал Илья.
Так точно, кивнул Георгий. Но не будем о грустном.
Устраивайтесь пока, отдыхайте, ужинайте. Все необходимое найдете на кухне. Вечером обговорим наши планы. Да, напоминаю, ни в коем случае не выходите из дома. По Куркину рыщут милицейские патрули, и, что еще хуже, черные монахи. Не стоит попадаться им на глаза.
«Как им удалось выследить нас?» — помрачнел Антон.
«База», — тихо сказал Илья. Все посмотрели на него.
Владислава встала, подошла к мужу, с тревогой заглянула в глаза, попыталась погладить по щеке.
«Что с тобой, Пашин?»
«Ничего, все в порядке», — отвел руку жены Илья.
«Ему нужен допинг», — изрек Антон. «В этом доме найдется бутылочка коньяку?»
Валерия оторвалась от детей, подняла голову. Антон виновато посмотрел на нее. «Я пошутил».
Георгий усмехнулся, вышел.
«Чем будем заниматься?» — торопливо добавил Антон.
«Спать!»
— объявили Максим и Данила в один голос и озадаченно посмотрели друг на друга.
Все засмеялись.
«Что ж, давайте расходиться по апартаментам. Катя, Даша, за мной!»
Девочки с удовольствием высвободились из рук матери, побежали за отцом умываться.
Владислава взяла мужа за руку, повела в спальню.
«Ты тоже спишь на ходу. Что с вами сделали там, на поляне?»
«Имплантировали совесть», — пошутил Антон, оглянувшись.
Максим и Данила остались вдвоем.
«Я действительно спать хочу», — сказал Максим. «Такое впечатление, будто на мне воду возили».
«Аналогичное впечатление и у меня», — признался Данила. «Но я все же спать не пойду, порисую. Надо закончить последнюю руну, а то лучше спой что-нибудь веселое».
Максим засмеялся.
«Ну, если я петь начну, весь дом проснется.
Это у тебя работа тихая. Сиди и води рукой по бумаге. Я с тобой посижу, если не помешаю».
«Без проблем». Данила начал разворачивать свои холсты.
До позднего вечера Данила вырезал на дощечке руну, поглядывая на карандашный эскиз. Получалась интересная фигура, слегка напоминающая две соединенные основаниями куклы-матрешки.
Максим наблюдал за работой художника, затаив дыхание, буквально медитируя от процесса, и даже подходившие к ним время от времени Громов и Пашин тоже подолгу разглядывали руну. Наконец, к 12 часам ночи руна была закончена. И словно дождавшись этого момента, в квартире появились гости, точнее, Иннокентий и Георгий привели человека, при виде которого мужчины оживились и заулыбались.
«Терентий», — сказал Илья, пожимая руку гостя.
«Тереха», — облапил его Антон, — «рад тебя видеть. Ты совсем не изменился».
«Я тоже рад вас видеть», — ответил Терентий Ратников,
три года назад принимавший участие в схватке с бесовскими силами. «Привет, заговорщики! Ну-ка, колитесь! Что вы тут задумали?»
Вышли из своих комнат и женщины, обрадованные встречей не меньше мужей. Начались расспросы, воспоминания. Ратникова познакомили с Максимом, и он с удивлением вгляделся в смущенного Данилу.
«Ба, да это же младший Ломов!»
«Ну и вымахал, однако!»
Встретил бы на улице, не узнал.
Внезапно одна из ламп бра на стене мигнула и почернела. В комнате стало тихо.
«Черт побери, с расстановкой», — сказал Антон. «Неужели здесь работает эта чертова база?»
В гостиной появился Иннокентий, поманил пальцем Георгия. Они вышли в прихожую.
«Такие вот пироги», — развел руками Громов.
— «Никуда от этого не деться.
Ищут нас слуги морока. Землю роют. Из-под копыта искры летят.
Тебе объяснили, ради чего мы тут собрались?»
— «Объяснили», — вздохнул Ратников.
— «Была бы моя воля, я бы отказался. Да не могу. Я сейчас, к сожалению, не командую оперативниками. Сижу в аналитическом отделе, а то бросил бы на храм своих парней».
«Где они сейчас?»
«Кто где?» — Вадик перешел в антитеррор, Славик нынче подполковник, работает в разведке, растет над собой. Встречаемся изредка, горькую попиваем. Ну, а вы как, где работаете, обитаете? Антон отвел глаза. По-разному. Я на рынке успел поработать, пока не началась эта заваруха. Илья в охране банка. Терентий не заметил изменения в настроении бывшего соратника, кивнул мрачнее. Жили бы как люди, не подними голову, черный вей. Даже представить не мог, что он выберет для внедрения тела замминистра МВД. Кстати, а почему эти сволочи перенесли ликбеза именно в храм Спасителя? Это же риск. Никакого риска, появился в гостиной Георгий. Это лишь кажется, что культ Морока и культ Христа — разные религии. Христианский бог во многом напоминает своего господина, только раскаявшегося, перешедшего якобы на службу Вышнему. Он и учение свое предлагает не всем, а только падшим, ведущий к их дальнейшему падению. Ратников с любопытством посмотрел на суровое лицо витязя. «Ох, друг мой Георгий, предадут тебя анафеме церковники. Не боишься?» «Волков боятся в лес не ходить», — остался спокойным глава службы безопасности. «Меня хранят другие боги, славные, сильные и добрые. Христу до них далеко, как и Мороку. И все же я не понимаю, почему восстановленный лик беса был перенесен в Москву, да еще в храм Спасителя. Неужели слуги Морока надеялись, что мы никогда не догадаемся об этом?» «Они правильно рассчитали. Мы искали врата везде, только не в Москве. Потратили уйму времени, поэтому и спешим сейчас, а расчет черного вея был психологически безупречен. Храм Спасителя был возведен на месте Алексеевского монастыря, но задолго до монастыря здесь стоял языческий храм Велеса. А вы должны знать, что все наши капища, куды и храмы возводились в местах выхода светлых теллурических энергий. После крещения Руси огнем и мечом эти храмы разрушили, а на их местах стали возводить христианские церкви, монастыри и храмы, чтобы через них отсасывать энергию прихожан и силу земли в мир Чернобога. Вот мы и не смогли запеленговать врата, скрытые одновременно за завесой светлых излучений и черного колдовства.
«Значит, колдуны Морока сильнее наших волхвов?» — задал вдруг вопрос Максим.
Губы Георгия изобразили беглую улыбку. Все зависит от уровня реализации сил и возможностей. Кстати, запомните на всю оставшуюся жизнь. Явь и навь противостоят друг другу примерно так же, как статичность и динамика, однако победа одной сути над другой невозможна принципиально. Победа белой силы так же негативна, как и победа черной, и абсолютный хаос, и абсолютный порядок приведут к исчезновению Вселенной в целом. Любое созидание что-то разрушает, и оба этих процесса взаимоувязаны. Вот почему нельзя допустить преобладания процесса деструктуризации, запущенного Мороком на земле. Это гибельно не только для Руси, России, это гибельно для цивилизации, для всего сущего.
Георгий умолк. Никто не пошевелился, никто не задал вопроса. Все сидели молча и думали. Слова витязя запали в душу каждого, над ними надо было размышлять без лишней суеты и шума. Георгий подошел к голой на вид стене гостиной, оклеенной красивыми серебристыми обоями с выпуклым тиснением, сунул в нее руку и со звуком пробки, извлекаемой из бутылки с вином, вытащил из стены бутылку минеральной воды. Начавшие было переговариваться женщины замолчали.
«Холодная», — сказал Георгий, показав бутылку. «Кому налить?»
«Однако, поручик», — покачал головой Антон, —
тот ли вы, за кого себя выдаете? Может быть, вы на самом деле колдун из сказки?» «Я еще только учусь», — невозмутимо ответил Георгий. «Да Иннокентия потворника мне далеко. Что касается сказок, то здесь есть о чем поговорить. Вы хорошо помните старые русские сказки про Иванушку-дурачка и про Емелю?»
«Помним, конечно. А что?»
«Это не просто сказки. Это закодированные сообщения о достижении людьми особых состояний. А начинали герои сказок так же, как и вы, с чистого листа, разве что цели ставили другие».
«Значит, по-твоему, мы сказочные персонажи? Возможно, станете ими когда-нибудь, когда о вас станут слагать легенды».
«Что-то я не врубаюсь. Каждому идущему по пути самореализации надо взять под контроль свою несовершенную биологическую природу. Только после этого он становится Иванушкой-дурачком или Емелей. Лежит на печи, ничего с виду не делает, лениво командует окружающими, ест и пьет. На самом же деле он обрел способность прямо манипулировать пространством, временем и энергией, что и является, по сути, высшей магией. Практически никто и ничто не может нанести ему вред или вывести из равновесия. Вот он и занимается сакральными практиками ничего не делания. Работает с техниками осознания действительности, становится мастером материализации слова. Между прочим, вот ему, — Георгий кивнул на увлеченного беседой Максима, — сделать это будет легче, чем вам.
«Почему?» — ревниво спросил Антон.
«Потому что он быстро учится петь ритмы жизни всем телом. Вам не приходилось чувствовать движение звука в теле, нет?»
«Очень интересное чувство. Более высокие звуки находятся в верхних частях тела, более низкие опускаются к ногам. К примеру, различные гласные или звонкие согласные локализуются в совершенно разных органах. «А» вибрирует в груди, «О» в горле, «М» в голове. Попробуйте».
«М» промычал Антон.
«Ну как?»
Зубы заныли. Все засмеялись. «У него голова начинается от горла и кончается носом», — пошутила Валерия. «А есть еще лады, минор, мажор и другие», — добавил Георгий. «Максим, заставь их плакать».
Бусов смутился, потом все-таки сосредоточился и пропел глубоким бархатным баритоном. «Соль!»
И Антон с удивлением почувствовал, как к горлу подступили слезы.
«Ух ты! Волшебство прямо-таки!
Вот я и говорю, что ему стать мастером живого слова легче. Нам же придется, как тому Иванушке из сказок, пойти туда, не знаю куда, найти то, не знаю что. Кстати, что по вашему мнению?»
Мужчины переглянулись.
«Замок Морока?» — робко предположил Данила.
«Свою смерть», — усмехнулся Георгий, — «найти и преодолеть, овладев духовной информацией сверхсознания. Что является в сказках целью для Иванушки? Найти и соединиться с Василисой Премудрой. А как это расшифровывается?»
«Цель поисков — достичь мудрости», — негромко сказал Илья, — «высот знания».
«Правильно мыслишь, заступник», — с удовлетворением кивнул Георгий.
«Ему легче», — проворчал Ратников. «Он уже нашел свою Василису Премудрую».
Все посмотрели на Владиславу. Та смущенно спряталась за спину мужа.
«Благодарю за комплимент».
«Можно подумать, у тебя нет такой Василисы», — сказал Антон.
«Небось, Ирина от себя ни на шаг не отпускает».
«Рожать Ирина собралась», — сконфузился Ратников.
«Да ну! Так это ж здорово! Витязя родит!»
«Девочку обещают. Тоже неплохо. Берегиню вырастешь. Давайте о деле», — прервал их Георгий. «Экипировку для похода привезут утром. Мы же сейчас обсудим траекторию движения к храму. Кто-нибудь из вас бывал в храме Спасителя?»
«Я была», — как школьница подняла руку Владислава. Илья, прищурясь, посмотрел на нее, но ничего не сказал.
«Тогда придется прочитать вам небольшую лекцию. Площадь храма со всеми пределами составляет 55 тысяч квадратных метров. О самих надземных сооружениях говорить не буду, они нам не понадобятся. Пойдем вниз. Храм имеет под землей 4 уровня. Самый верхний — парковка на 300 автомашин, автомойка и автосервис. Второй уровень — подсобные помещения и кельи монахов, обслуживающих весь комплекс. Третий — фундамент бывшего Алексеевского монастыря с пустотами. И четвертый уровень — тайные бункера, в одном из которых, скорее всего, и хранится лик беса. Мы же должны подойти к нему снизу, через систему гиперборейских тоннелей. Вот их схема». Георгий развернул на столе рулон бумаги, и 6 мужских голов склонились над ней. Бабушка Мелалика понравилась детям, и Валерия успокоилась, поверив, что с ними в ее отсутствие ничего не случится. Отряд под командованием Витязя собрался в квартире Иннокентия вечером 13 июля. Всего в него вошли 15 человек, четверо из которых должны были сопровождать группу и расчищать путь до храма Христа под землей. По сути, эти четверо, плюс 2 помощников Георгия, представляли спецназ ведической службы безопасности и владели всеми воинскими навыками. Разобрали спецкостюмы, легко подгоняемые под рост и комплекцию человека в пределах от 48 до 54 размера. В принципе, это были даже не костюмы, а комплексы всепогодного индивидуального снаряжения, изготовленные в России с помощью новейших военной технологий «стелс» для гражданских лиц, а точнее для жителей Крайнего Севера, нефтяников, лесорубов и горняков. Удобны они были и для туристов. Костюмы назывались «Мистери», а изготавливались они из особой трехслойной ткани, верхний слой которой поляризовал и преломлял световые лучи таким образом, что силуэт человека в таком костюме становился расплывчатым, туманно-зыбким, и разглядеть его в лесу или на фоне городских зданий было затруднительно. Игра света и теней на поверхности костюма вводила в заблуждение даже датчики приборов ночного видения, по словам Георгия, а особое расположение швов внутреннего его слоя предотвращало натирание кожи под лямками рюкзака. Таким же суперсовременным был и сам рюкзак, имеющий свое название «Мул». В комплект входили, кроме того, солнцезащитные небьющиеся очки, перчатки с креплением для рации или мобильного телефона, сама рация и аптечка. «Ну как?» — спросил Георгий, когда все натянули на себя новую кожу. «Фантастика!» — показал большой палец Антон. «Нигде ничего не жмет, не трет, не стесняет движений. Я в свое время много поносил всяких комбезов. Но этот лучше всех. Женщин мы подразгрузим, снаряжение и оружие понесут только мужчины, но сухпай придется нести всем». «Чего нести?» — не понял Максим. «Сухой паек», — пояснил Антон. «Вода, концентраты, тоники, миосимуляторы». Георгий оглядел свою команду, заполнившую чуть ли не всю квартиру Иннокентия. Он тоже надел мистерий и ничем не выделялся из общего строя. Лишь Иннокентий, появившийся позже всех, не стал надевать спецкостюм. На нем была старая армейская плащ-накидка, скрывающая фигуру, из-под полы которой виднелись только кожаные с виду мягкие сапоги. Всем понятна задача. В гостиной стало тихо. Георгий еще раз внимательно посмотрел на каждого. Еще не поздно отказаться от мероприятия. Тому, кто сомневается в успехе экспедиции, в отряде делать нечего. И на этот раз никто не проронил ни слова. Что ж, будем считать, сомневающихся тут нет. До храма нас доведут проводники, после чего наступит наш черед действовать.
Данила хорошо уложил Володарь.
Старался. Молодой художник дотронулся до рюкзака.
Повторный инструктаж кому-нибудь нужен?
Нет,
коротко ответил Илья за всех.
Женщины?
Валерий и Владислава, похожие в одинаковых костюмах, как сестры, покачали головами.
Не надо.
Георгий сжал локоть Валерии, прячущие глаза.
Не волнуйся за детей. Они под надежной защитой.
Я знаю, и все равно тревожусь, призналась жена Антона.
Не обращайте на меня внимания.
Тогда вперед, други. Во дворе ждут машины. Рассаживаемся свободно. Группу будут сопровождать наши люди. Все гурьбой спустились во двор экофлета, где жил Иннокентий, не встретив ни одного человека. То ли им так везло, то ли волх применил какое-то волшебство, отбившее у жителей соседних квартир охоту куда-либо выходить. Расселись по маршруткам с разными номерами. Тронулись в путь. На улице вдруг показалась машина ДПС с мигалками, так что у многих ёкнуло сердце. Но это была машина сопровождения, принадлежащая службе Георгия, которая и возглавила колонну. В 11 часов вечера кортеж без происшествий добрался до какой-то недавно начавшейся стройки в районе Китай-города, где и высадился десант. Свет на территории стройки не горел, никто стройку с виду не охранял, но стоило группе выгрузиться из машин, как откуда-то вынырнул молодой парень в камуфляже и без слов повел прибывших за собой. Спустились в подвал, оказавшийся выходом вентиляционной шахты метро. Проводник снял со стены коллектора квадрат сетки, заглянул в шахту, отступил в сторону. Георгий тоже заглянул в нее и стал спускаться по скобам бетонного короба, из которого в подвал проникал спертый теплый воздух, несший запахи гудрона, рубероида, пропитанных смолой шпал, нагретого металла, изоляции и другие не менее аппетитные. За Георгием пошли его оперативники, потом Максим, Данила, Илья, женщины и Антон. Последним в шахту спустился Иннокентий, проявивший, несмотря на возраст, хорошую сноровку и физическую подготовку. Спускались недолго, минут 20, пока не оказались в коллекторе, из которого через металлическую дверь вышли в низкий технологический тоннель. Здесь было совсем жарко, не помогал даже постоянный и плотный ток воздуха. Прошли 100 метров, свернули налево, уперлись в тупик. Проводник легко поднял крышку люка, снова отступил в сторону. Отряд начал спускаться по скобам колодца, достаточно широкого, чтобы в нем не застряли мужчины с рюкзаками. На этот раз спуск длился всего 5 минут, и отряд оказался в тоннеле метро, освещенном фонарями на стенах. «Устали?» — спросил Георгий, обращаясь больше к женщинам, нежели к мужчинам. «Долго еще?» — поинтересовался вспотевший Максим. Он не устал, но к таким специфическим упражнениям не привык. 2 километра по прямой, — Георгий подумал и добавил. Но прямых путей тут нет. В туннеле родился слабый шум, стук колес начал приближаться. Все с беспокойством посмотрели на Витязя, но тот остался невозмутим. Подкатила дрезина с низкой платформой, управляемая парнем в оранжевой робе работника метро. Георгий влез на платформу, подавая пример, остальные последовали за ним. Дрезина устремилась в глубину тоннеля, свернула на параллельную нитку рельсов, переждала за рядом колонн электропоезд и помчалась за ним. Но до станции не доехала, свернула еще раз и остановилась в каком-то подземном каземате, представлявшем, очевидно, бункер для технического обслуживания метропоездов. Здесь на высоких бордюрах вдоль стен стояли какие-то механизмы, громоздились штабеля ящиков, бочек, по стенам вились пучки кабелей, трубы, а под куполом располагалась балка передвижного крана. И ни одного человека. Служба наведения на цель, подчиненная Георгию, знала свое дело. Прошлись вдоль рельсов, свернули в арку, переходящую в канализационную трубу. Запахи здесь витали соответственные, впору было надевать противогазы. Дошли до тупика и снова полезли в колодец, уже не такой просторный, как первый. Колодец привел их в новый коллектор, где с трудом могли уместиться всего 5-6 человек, поэтому движение продолжали небольшими группами по 3-4. В дне коллектора открылась дыра, пробитая то ли направленным взрывом, попахивала порохом, то ли перфораторами, и через эту дыру была видна какая-то пустота, освещенная розоватым люминесцентом, подвешенным на ремне прямо под дырой.
«Это самый верхний уровень древней системы подземных ходов», — сказал Георгий дребезжащим от мелкого эха голосом. «Если бы не поиск врат, мы бы так и не узнали, что система существует до сих пор. Будьте предельно осторожны. Теперь вперед пойдем мы с Иннокентием. Почуете что-нибудь необычное, не молчите. Здесь все может быть заминировано».
«Ясно», — кивнул Антон. Георгий шагнул в дыру, исчез. За ним спрыгнул вниз Иннокентий. Из дыры не донеслось ни одного звука, будто люди упали в бездну.
«А у нас есть миноискатели?» — тихо спросил Максим, пытаясь бодриться.
«Речь идет о магических минах», — также тихо ответил ему Данила. «Это такие ловушки с заклятиями».
«Как же мы тут пройдем?»
«Не бойся. Твой учитель пения учует ловушки не хуже любого миноискателя», — похлопал певца по плечу Антон, сам ощущая внутреннюю неуверенность. В дыру спрыгнул боец из свиты Георгия, за ним другой. На этот раз их прыжки породили глухие стуки, что означало реальное присутствие дна у дыры. Пошли вниз и остальные. Илья и Антон помогли спуститься своим женам, Максим с Данилой справились самостоятельно.
Тоннель, сеть которых была создана гиперборейцами десятки тысяч лет назад для каких-то необъяснимых целей, представлял собой идеальный коридор трапециевидной в сечении формы. Нижнее основание трапеции имела длину 2 с лишним десятка метров, верхняя — около 10. Высота же достигала не менее 6-7 метров, так что здесь свободно могла бы проехать колонна тополей М. Чем, каким инструментом был проделан этот тоннель в горных породах среднерусской возвышенности, понять было трудно. Стены и потолок тоннеля не имели следов явной механической обработки, да и иной другой, лазерной или плазменной, так как не были ни оплавлены, ни заштрихованы фрезами горнорудных комбайнов. Казалось, порода в этом месте на протяжении всего коридора просто испарилась, оставив его стены в естественном виде, местами гладкие, местами шероховатые, но удивительно ровные и прямые. Лишь пол тоннеля почему-то выглядел так, будто в момент его прокладки он был покрыт слоем грязи, потом по нему проскакал табун лошадей, грязь впоследствии застыла, окаменела, а следы копыт так и остались, будоража воображение у потомков-строителей.
Подсвечивая фонарями под ноги, чтобы не споткнуться, отряд осторожно двинулся в глухую темноту туннеля. Георгий, Иннокентий и четверка проводников шли впереди основной группы, метрах в 50, изредка останавливаясь. Тогда замирали остальные, напрягая слух и зрение. Однако ни один звук не долетал сюда из глубин гигантского коридора, и ни одна искра света не рассеивала тьму впереди и сзади.
В таком темпе прошли около километра, истратив на движение около часа.
«Долго еще?» — прошептала Владислава, шагавшая рядом с мужем.
«Скоро придем», — отозвался Илья, чувствуя, как по спине
поползли ледяные мурашки. И тотчас же впереди, буквально в метре от авангардной группы, просияла самая настоящая паучья паутина. Она тут же погасла, но всем стало казаться, что на них со всех сторон смотрят сотни и тысячи паучьих глаз.
«Началось!» — стиснул зубы Антон.
«Что это?» — едва слышно проговорила Валерия. «Очевидно, первая колдовская мина. Она не взорвется?»
Похоже, Иннокентий обезвредил ее, поэтому она и стала видна.
Постояли немного, выключив фонари. Впереди то и дело по стенам туннеля пробегали паутинки синего свечения, но больше ничего не происходило.
Георгий включил фонарь, посигналил. Отряд двинулся дальше. Прошагали 100 метров, 200, 300.
Внезапно под ногами десятников родился скрежещущий стон, будто в глубинах земли кто-то гнул металлические трубы, и сразу же по стенам тоннеля метнулись ручьи фиолетово-синего пламени, образуя всю ту же паучью паутину. Мышцы рук и ног идущих свело судорога, словно они попали под электрический разряд. Тихо вскрикнула Владислава, Валерия вцепилась в руку мужа, Антон выругался сквозь зубы.
Однако Иннокентий поднял над головой какой-то предмет, испустивший веер золотых лучей, и световая паутина погасла.
Лишь вдали еще какое-то время бегали по стенам и потолку электрические всполохи, но и они вскоре пропали.
К замершей группе Пашина подошел Георгий.
«Мы уже близко, не расслабляйтесь».
«Что это было?» — спросил Максим.
«Наведа злыдня. Особое заклинание, не пропускающее людей к накрытому магией объекту».
«Как Иннокентию удалось справиться с ним?» — поинтересовался Антон. «У него есть оберег?»
«Нечто вроде этого. Шри Янтра».
«А нас не засекут по реакции заклинания?» — робко спросила Владислава.
«Может быть, и засекут.
Наши люди в это время наверху отвлекают охрану храма. Это предусмотрено планом. Однако поторопимся».
Обе группы соединились и устремились вперед вместе, но шли недолго.
Иннокентий, по-прежнему шагавший впереди, поднял руку, призывая отряд остановиться.
Пришли.
Лучи фонарей осветили стены и потолок тоннеля, не обнаружив ничего похожего на двери, люки или хотя бы ниши и трещины.
«Ничего не видно.
Мы и в самом деле у цели.
Храм Спасителя над нами», — сказал Волхв уверенно.
«А лик беса?»
«Врата недалеко, по прямой, всего метрах в 30.
«Через горные породы?»
«Над нами пустоты. Толщина потолка тоннеля в некоторых местах не превышает 1,5 метров.
«Как же мы раздолбаем эту перегородку?»
«Взорвем», — сказал Георгий.
«Но взрыв услышит охрана, поэтому придется действовать быстро. Отойдите назад, начинаем».
Георгий махнул рукой своим подчиненным, и парни в камуфляже начали снимать рюкзаки и доставать снаряжение.
Иннокентий покружил по тоннелю, разглядывая потолок в свете фонаря, ткнул пальцем вверх.
«Здесь».